Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Бывает так, что для одних общение – радость, а для других – настоящее испытание. 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Проблемы такого рода есть у многих, и большинство так и не может справиться с постоянными запинками в речи. Почему один человек заикается, а другой нет? Почему кто-то заикается только при волнении, а кто-то в повседневной речи? Почему кто-то уже рождается с этим недугом? Кто-то его приобретает в течение жизни? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с нейробиологом, профессором Сколковского института науки и технологий Филиппом Хайтовичем. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
Что вообще известно о причинах заикания и вообще как далеко продвинулась наука в излечении вот этого недуга?
Известно довольно много, потому что проблема известная, распространенная. Конечно, причины кроются в мозге человека. На самом деле, такая не очень хорошая новость, что причины заикания у разных людей, они могут довольно сильно различаться. То есть раньше думали, что есть какой-то такой универсальный переключатель, который можно было бы починить, и человек перестанет заикаться. Потому что, например, вот когда уже давно было замечено, люди с заиканием вместе поют хор, там, участвуют в хоре или просто зачитывают что-то вместе с незаикающимися людьми тоже хором, то заикание обычно пропадает. И это привело к тому, что стали считать, ну, раз оно пропадает, значит, механизм-то не полностью сломан, просто какой-то переключатель. И действительно, механизм речи у людей с заиканием не полностью сломан, и это дает надежду на то, что каждый человек, в принципе, может улучшить свою речь. Но такого универсального переключателя нет.
Но все-таки существуют разные формы заикания. Есть, скажем, такие легкие формы, когда, ну, иногда человек запинается, особенно при волнении, да? А есть, например, логоневроз, когда человек вообще не может выдавить из себя слово.
Да, это как раз связано с тем, что вот степень нарушений у каждого человека индивидуальна. В принципе, смотрите, заикание – это же функция некоторая моторная, динамичная, двигательная. И в мозге у нас есть отделы мозга, которые сначала планируют движение, а потом отделы мозга, которые же передают такую программу своеобразное движение в мышцы. И может быть сломано или то, или другое. И в результате у людей заикание часто может быть изменение, например, не в структуре коры, вот где сидят нейроны, такие клетки, которые посылают сигналы, а, например, в проводах, по которым эти сигналы идут. Очень частое нарушение, кстати, особенно при серьезных формах. И вот эти вот провода, которые мы знаем как белое вещество, они просто передают сигнал хуже, чем у здоровых людей зачастую. Ну и, соответственно, конечно, когда еще возникают помехи, вот как вы говорите, человек волнуется, что это значит? Это в мозге, значит, происходят активно другие процессы, которые просто тоже мешают, создают, ну, реально помехи передачи этого сигнала, и человеку сигнал идет хуже. Но это может быть выражено сильнее или слабее, у кого-то совсем как бы плохо с передачей сигнала. Ну, например, как один из возможных механизмов. У кого-то только при волнении возникают проблемы.
А вообще вот это состояние человек не может контролировать?
Так как это связано со структурными изменениями в мозге, то человек как бы может попробовать создавать себе меньше помех. Вот тоже хоровое пение. Почему оно работает? Потому что как бы человек встраивается в общий процесс, и для мозга это меньше нагрузка. И, соответственно, нагрузка, опять-таки, на эти системы структуры мозга, которые отвечают за речь, она уменьшается, и даже если есть какие-то где-то тонкие места, какие-то нарушения, сигнал проходит по ним нормально, все работает, и человек совершенно без заикания может петь или читать стихи, но только вот в коллективе. Но вот, к сожалению, после того, как это снимается, синхронизация с другими людьми, человек опять начинает заикаться.
То есть это такой недуг рецидивирующий, можно сказать.
Ну, смотрите, есть хорошие новости, потому что, в принципе, есть методики, которые позволяют за счет тренировок, за счет определенных упражнений у многих людей, конечно, не у всех, это тоже зависит от механизма, но практически у всех улучшать качество речи. Потому что, ну, даже у человека 40 лет, 50 лет, 60 лет все равно сохраняется пластичность мозга. И так же, вот как мы можем практически в любом возрасте до какой-то степени восстановиться после инсульта, точно так же, ну, по тому же принципу, наш мозг может скомпенсировать и восстановить те проблемы, те нарушения, которые есть, которые ведут к заиканию. И поэтому говорить о том, что заикание – это какая-то вот вещь, которая абсолютно неизлечима, никаких таблеток нет. Но вот поведенческие вещи, именно методики упражнений, они ведут, ну, есть методики, которые ведут к 90% улучшению речи, в некоторых людях полному восстановлению. Поэтому в любом возрасте можно это делать. Единственное, что это занимает очень много времени. Тут нужно терпение. Это не процесс, который занимает там неделю или даже месяц. Это месяцы. Практически постоянно нужно это делать, чтобы пластичность, это же все такая вещь, она может вернуться и назад, если не тренировать в исходное состояние. Но если вот поддерживать эти методики, то это ведет к восстановлению качества речи.
Филипп, скажите, а по наследству может передаваться заикание?
Это, к сожалению, плохо изученный вопрос, потому что если наследственные компоненты есть, оно не абсолютно. То есть, как со многими вещами в мозге, теми же заболеваниями, другими, аутизмом и так далее, конечно, какая-то компонента может присутствовать, но она очень разбавлена. Бояться того, что у человека, который заикается, обязательно будет ребенок, который тоже будет заикаться, я бы не стал.
Еще существует такая теория, что вот предрасположенность к заиканию больше все-таки встречается у переучивания. Левшей.
Ну, смотрите, это действительно, в мозге же все связано. То есть, на самом деле, даже такая забавная вещь, как есть такое упражнение, людей заставляют закрытыми глазами писать первую букву слова, которое они слышат, как можно быстрее двумя руками. И, как бы, люди с заиканием, они хуже это делают, чем люди без заикания. Но это, на самом деле, действительно трудно, если вы попробуете, это нелегко сделать. И это связано с тем, что одним из механизмов, вот именно речевых, является распределение задач между полушариями. Так называемая латерализация мозга, когда там левое полушарие отвечает за одно, правое за другое. Ну и, конечно, когда переучивают левшей, то нарушают естественные как бы функции двух полушарий, потому что у нас одна рука, левая рука, она контролируется правым полушарием, правая рука левым полушарием, у нас в мозге все как бы наоборот. И, соответственно, конечно, когда переучивают, какой-то баланс там изначально нарушается. Соответственно, если у человека и так функция была как бы не очень заложена. Но поймите, у нас всех мозг отличается. Просто заикание – это как бы видимый дефект. Многие, например, слышат не так хорошо, как люди с абсолютным слухом. Но это не так заметно. Одно из проявлений того, что переучивают левшей, может быть, что действительно влияет на вот это перераспределение других функций между полушариями, и у человека может возникнуть от этого заикание.
А что касается факторов, вот, которые могут провоцировать заикание, то есть ребенок до какого-то определенного времени абсолютно нормально говорит, но потом его, например, может испугать собака, и он из-за этого вроде как начинает заикаться. Хотя, в общем-то, эта теория, она подвергается сомнению, поскольку это происходит со многими, но не все же из-за этого заикаются.
Ну, действительно, заикание возникает при развитии мозга зачастую, потому что как раз вот эти все пути, контакты, вот то белое вещество, о котором я говорил, особенно, когда часто нарушено при заикании, а вот эти провода, которые соединяют разные регионы мозга, они формируются очень активно в течение не только ранних лет детства, ну, вообще-то наш мозг практически до 50 лет формирует эти провода, ну и даже после 50 просто менее активно. И, соответственно, конечно, когда активная фаза этого строения, если там где-то не хватило стройматериалов или там была наследственная какая-то программа, которая прошла где-то чуть хуже. Надо понимать, что у нас, у каждого человека мозг все-таки устроен по-своему. То есть нет такого прям вот четкого строительного плана, чтобы вот кирпичик по кирпичику собрался совершенно идентично мозг у каждого человека. Поэтому, конечно, случается так, что какие-то пути у кого-то лучше укладываются, и, соответственно, это может привести к нарушению, к заиканию. Но вот сказать, что это просто спровоцировано каким-то стрессовым воздействием, это все-таки более долгосрочная вещь. То есть, конечно, если стресс постоянный или какие-то другие условия, или этот стресс настолько укоренился у человека, что он продолжает влиять на его развитие, то это просто, ну что значит такой стресс? Это значит, что регионы мозга, затронутые вот этим стрессом, воздействием, они на себя забирают как раз вот эти строительные бригады мозга, потому что мозг говорит, ой, у нас такая опасность, нам нужно перестроить мозг, чтобы он лучше реагировал именно вот на эту опасность, на этот стресс. И тогда стройматериалы как бы забираются с других участков, ну, во время роста, развития мозга. И, конечно, где-то может не хватить. Но это тоже такой процесс динамический, то есть для этого нужно достаточно много времени, то есть стресс должен быть длительным.
Но испуг все-таки может быть причиной мгновенное заикание?
Ну, кратковременного, а чтобы вот прямо мимолетный испуг привел к длительному заиканию, как я сказал, это может быть в том случае, если это действительно в раннем возрасте, настолько стрессорное воздействие, которое привело к переформатированию программы самой постройки мозга. Да, такое может быть, но это обычно в раннем возрасте, и это должен быть очень сильный стресс. И должна быть предрасположенность еще к этому.
А еще смотрите, Филипп, вот ребенок пришел в детский сад, начинает общаться с детьми, которые заикаются, и сам со временем тоже начинает из-за этого заикаться. Действительно такое может быть?
Ну да. Есть вещи, когда ребенок, когда он общался с домашними животными, тоже начинал издавать звуки. Но это, конечно, не сравнение детей с заиканиями с животными, это совсем другой феномен, что дети, они просто от природы так адаптированы к максимальному повторению, к максимальному обезьяничению, можно сказать. Именно повторению того, что они видят. У них формируется мозг, еще даже в детском саду, в начальной школе тоже. Мозг еще формируется, и поэтому как бы поведенчески, как себя вести, что делать, как говорить. Ребенок смотрит на окружающих, ребенок смотрит, как другие разговаривают, и просто повторяет. Причем повторяет максимально приближенно к оригиналу, насколько ему позволяет его когнитивный аппарат. Ну, соответственно, если дети заикаются, он просто повторяет этот паттерн речевой. Для него это не является какой-то патологией. Это просто такой способ разговора.
Ну, я так понимаю, что перестал общаться и начинает говорить нормально.
Да, нет, конечно, это не ведет никаким. Понимаете, само заикание, оно действительно связано, ну, насколько мы видим на основании исследований, со структурными нарушениями в мозге. Эти структурные нарушения не то, что там не хватает чего-то, а просто какие-то участки мозга, они хуже развелись. Но другие участки мозга, соответственно, могут быть развиты гораздо лучше. То есть это не то, что человек с заиканием, у него просто мозг там в целом плохо собран. Как я уже говорил, у кого-то с речью чуть хуже, у кого-то со слухом чуть хуже, у кого-то с другими, там, с математическими способностями хуже. Мы же все отличаемся, просто заикание такое очень видимое нарушение.
Филипп, если взять такой психологический момент, у нас есть знакомая, она заикается довольно сильно и где только не лечилась, начиная с детства, и считает, что заикание неизлечимо, ей уже 42 года. Может быть, это самовнушение, то есть люди не верят в то, что они могут избавиться от этого недуга?
Для большинства людей есть методики, которые действительно помогают. То есть есть люди, у которых нарушения такие, что очень сложно поддаются изменениям, потому что ну, они просто тренируют мозг обходить те проблемы, которые есть, или даже в каких-то случаях восстанавливать. Вот где-то было белого вещества слишком мало, а если мы поупражнялись, то даже в любом возрасте, и в 40-летнем, и в 50-летнем, это может восстановиться. Просто не все методики всем подходят. И я бы на самом деле посоветовал не опускать руки, не отчаиваться. Конечно, не всегда удается, но это действительно очень кропотливый труд. К сожалению, вот такая ситуация, что наш мозг, он очень медленно перестраивается во взрелом возрасте. Вот в детстве он перестраивается очень быстро, а вот в зрелом возрасте он перестраивается, но медленно. Нужны месяцы, ну, годы даже для того, чтобы увидеть улучшение. Но они для большинства людей есть, и методики такие существуют, просто действительно нужно искать и не сдаваться.
То есть иногда все-таки полностью можно вылечить заикание?
Да, есть случаи, когда это даже спонтанно происходит, то есть мозг сам как бы за счет своих ресурсов и восстанавливается, и заикание пропадает. Но есть как бы уже годами, десятилетиями отработанные методики, именно основанные на упражнениях, которые тоже показали свою эффективность. Но единственное, что действительно у каждого свое нарушение, свои проблемы где-то у кого-то там в одном месте, что-то плохо достроилось у другого в другом месте, плохо достроилось. И, соответственно, конечно, методики будут помогать разным людям по-разному. У кого-то одному будет лучше работать, у другого другая.
Филипп, спасибо большое. О причинах заикания и можно ли вылечить этот дефект речи, мы говорили с нейробиологом, профессором Сколковского института науки и технологий Филиппом Хайтовичем.
Интервью на радио «Спутник».